Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии мой коллега Алексей Пичугин, я Константин Мацан. У нас сегодня в гостях лидер группы «Черный кофе», музыкант и композитор Дмитрий Варшавский. И мы говорим о творчестве Владимира Высоцкого в связи с тем, что песни Владимира Высоцкого вошли в репертуар группы «Черный кофе» и исполняются теперь на концертах Дмитрием Варшавским. Уже две из них мы послушали и послушаем, я надеюсь, в этой программе еще и другие. Есть такое мнение, что Высоцкий в каком-то смысле так предвосхитил 90-е, спев в одной из песен «Пусть впереди большие перемены, я это никогда не полюблю». При этом где-то рядом, ну, чуть позже, конечно, но в таком же неком социальном выпаде, в социальной позе прозвучали слова Виктора Цоя. «Мы ждем перемен, перемен требуют наши сердца». Вот у одного автора «Пусть впереди большие перемены, я это никогда не полюблю», у другого «Перемен требуют наши сердца». Вам какая из линий ближе?
Ну, мне, конечно, Высоцкого ближе вот это пророчество. И у меня действительно в жизни так сложилось, что я не полюбил это. И я решил, раз так сложилось, вот эти перемены какие-то начались для меня непонятные, я решил восполнить свой пробел в образовании. Я в 92-м году поехал в Соединенные Штаты Америки изучать музыкальную индустрию, изучать вообще истоки рок-музыки, все вот эти технологии, постигать и познавать всю эту информацию, которой я был лишен в детстве и в юности. Так что вот у меня именно по словам Владимира Высоцкого случилось. И вот у меня эта поездка затянулась на 7 лет.
Вот. С периодическими возвращениями.
Да, и потом через 7 лет уже окончательно я вернулся сюда. И теперь уже во всеоружии продолжаю заниматься вот этим своим ремеслом, которое, конечно, требует очень много знания и умения.
Вот вы сказали, что Высоцкий для вас, на удивление, органично вписывается в то направление, которое мы условно называем рок-музыкой. А вот где эта грань между бардовской музыкой и рок-музыкой, которую Высоцкий сумел перейти для вас, сумел преодолеть, и вот, которая не отделяет у него одно от другого в этом смысле?
Тут же все дело во вкусе. Видно, песни, которые он писал, он же... Что он слушал, живя в 60-е, 70-е годы? Конечно, «Битлз» он слышал. Конечно же, он слышал хард-рок, который появился и всех захватил, начиная с 70-го года.
Да уж к нам в 60-е «Роллинг Стоунс» проникал.
Да, но...
А пластинки?
Я думаю, что именно вот это вот...
Рок-н-ролл, правда, да, больше тогда было.
Та музыка, которая вокруг него звучала, эта музыка, сделанная... гениальными людьми, которые очень тонко чувствуют вообще мелодику, гармонию, вот этот весь посыл. И он это все впитал интуитивно. Он, получается, был на тех же самых рельсах стоял, как и вот эти вот суперпрофессиональные музыканты, которые появились в 70-х годах. Вы вспомните, какие группы вообще были самыми популярными именно поп-группами? Одна из первых — это была группа Emerson, Lake & Palmer. Трио, которое играло там наполовину классическую музыку, инструментальные композиции по 20 минут. Это была чуть ли не единственная группа, у которой были своя аппаратура, комплект, рефрижераторы, с которыми они по всему миру ездили. Сейчас такое мало кто может себе позволить.
Ну, приезжают к нам некоторые самые-самые с рефрижераторами.
Rolling Stones, наверное, если только, да?
Нет, Deep Purple Bass. Кто-то вот недавно приезжал, не помню кто.
А что такое рефрижератор?
Рефрижератор, ну, это фура.
Я, кстати,
фура.
Ошибся, да, на самом деле рефрижератор — это холодильник.
Я тоже удивился, почему они
ошибся. Это у нас в Советском Союзе просто вот эти вот длинные фуры, они были только рефрижераторы.
Понятно.
Поэтому мы так их называли в детстве, это вот опять же жаргон.
На больших грузовиках полных аппаратуры, назовем это так.
Конечно, конечно, просто у нас в Советском Союзе, вот если это длинный такой грузовик, это обязательно был рефрижератор, холодильник, и мы так их и называли. Действительно, на самом деле, конечно, это были просто...
Ну да. А известно отношение Высоцкого к и рок-н-роллу, и к первым там пластинкам с хард-роком, которые к нам проникали, и к эстрадной музыке европейской,
американской? К сожалению, никакой информации я нигде не слышал.
Кто-то, наверное, ну, из друзей может рассказать.
Наверное, да, наверное. Нужно поискать, может быть, кто-то и рассказывал.
Я помню, в детстве очень много было, в конце 80-х, в начале 90-х, вдруг появилось огромное количество друзей Высоцкого. Там каждый, кто с ним где-то сидел, выпивал или провел хотя бы больше 10-15 минут, уже записывал себя в друзья. А мне Володька рассказывал, знаете, тогда.
Ну, это со всеми знаменитыми людьми происходит, поэтому тут в этом ничего удивительного.
Кто-то из друзей наверняка знает.
Но я думаю, так как он не был, скажем, у него не было высшего музыкального образования, хотя он на уровне музыкальной школы он имел образование, чего вполне достаточно, чтобы писать хорошие песни. Я думаю, что он немножко и сам себя позиционировал немножко отдельно вот от этих ребят, потому что когда впервые кто бы их не услышал, даже профессиональные музыканты, немножко так делаешь шаг назад и понимаешь, что это что-то такое, что нужно осмыслить и постичь, что это больше, чем просто какие-то ноты там и звуки.
Коль мы говорим про музыку Высоцкого, то здесь, наверное, надо адресовать наших слушателей еще и к оригиналу, к «Алисе в стране чудес». Это пластинка, которая выходила в конце 70-х и переиздавалась до 90-го года многократно. Правда, там как? Там слова и... мелодии Владимира Высоцкого, но Евгений Геворгян ее все-таки как-то аранжировал немножко по-другому, по-своему, да, но это их совместная работа. Здесь можно говорить именно о музыке Высоцкого.
У меня ребенок 5-летний слушает с удовольствием сегодня эту «Алису в стране чудес» Высоцкого. С потрясающими текстами, конечно, как всегда. А вот к вопросу вообще о разных ипостасях Высоцкого. Ведь есть мнение, что представление о его исключительности, о его народности, вообще о его значимости в масштабах всей страны не в последнюю очередь связано с тем, что он артист, актер, любимый по ролям, и вот доля его именно таланта актерского в исполнении своих же песен, вот это то, что называется «на разрыв аорты», как говорят про Высоцкого, не в последнюю очередь влияет на такую любовь к нему. Но понятно, когда человек берет и перепевает его песню, то, само собой, личное обаяние Высоцкого уже уходит из нее. Остается только музыкальный и поэтический материал. Что вы об этом думаете?
Я думаю, что Высоцкий, как абсолютный гений, он гениален во всех проявлениях. И он для себя, он считал, что вот самое главное для него это вот эти стихи, которые он пишет, и которые превращаются в песни. А все остальное, это служба была в театре, допустим, с которой он легко справлялся, как гениальный человек. Допустим, если бы он в какой-то другой области начал бы работать, он бы и там, я уверен, проявил бы себя точно так же гениально. Если бы, допустим, в то время были бы рок-группы, которые выступали бы, гастролировали, ну, вот как сейчас. Сейчас, может быть, немножко время ушло рок-групп, сейчас вот рэп, да, у нас на первый план выходит для молодежи, а вот совсем недавно, ведь сколько было рок-групп, я думаю, что он и в этом жанре мог совершенно гениально работать, так же, как он работал актером. Просто тогда было время театров, поэтому он оказался в театре. Тогда театр, это было самое востребованное среди людей искусство.
Давайте еще песню послушаем.
Давайте послушаем, да, песню о друге, которая была переведена, по-моему, на 19 языков мира. И является вообще таким международным гимном о дружбе. И одна из его первых песен, которая появилась в фильме «Вертикаль», который все, конечно, много раз видели, это 67-й год.
Если друг оказался вдруг и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его. Пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто такой. Если парень в горах не ах, если сразу раскис и вниз, шаг ступил на ледник и сник, оступился и в крик, значит, рядом с тобой чужой, ты его не брони, гони. Таких не берут и тут, про таких не поют. Если ж он не скулил, не ныл, пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял. Как на себя самого, положись на него.
Светлый вечер на радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня лидер группы «Черный кофе» Дмитрий Варшавский. Я вспоминаю историю, которая, правда, случилась не с Высоцким, а с Городницким. С Высоцким тоже могли такие истории происходить, довольно часто, я думаю, если бы он больше ходил в народ. Все-таки он приезжал и выступал в концертных залах, но редко оказывался в той ситуации, когда рядом могли бы быть герои его песен. Вот с Городницким была такая история. В 60-м году написал песню «От злой тоски», а так как он постоянно ездил по экспедициям, будучи там доктором геологических наук, Соответственно, он периодически встречал свою песню в очень неожиданных местах. И когда ему было года 24, наверное, и он где-то заикнулся о том, что он автор этой песни, его чуть было там матерые зэки там же и не пришили. А потом, как-то еще спустя несколько лет, в одной из экспедиций он сидел в компании людей, которым явно могла бы быть посвящена эта песня, которые ему говорили: пойдем, мы тебе покажем могилу человека, который написал песню «От злой тоски», и повели, показали ему могилу. Еще он встречал...
И он решил им не противоречить,
им уже, да,
потому что они могут попросить занять указанное место.
Да, да, да. И он при этом, при всем, там слышал про эту песню, про свою, что ее еще в 40-е годы в лагерях пели сталинских. То есть то же самое с Юзом Олешковским, да, написавшим «Товарищ Сталин, вы большой ученый, в заказании знаете вы толк». Песню, ну, действительно, в сталинских лагерях поздних, наверное, уже еще исполняли, но авторство долгое время было неизвестно. Вот с Высоцким такого не произошло. Он своих лирических героев не встречал, мне кажется, никогда. Хотя, кто его знает?
Вот есть такая знаменитая история из, скажем так, наследия Высоцкого про песню «Я не люблю», про эту строчку «Вот только жаль распятого Христа», которая изначально была «И мне не жаль распятого Христа».
Правда, да?
Да, а кто-то, я, к сожалению, не помню точно кто, сказал ему: ну как ты можешь вот так петь? Ну, это же совсем неправильно. Uh-huh. И он переписал вот одну эту единственную строчку, «Вот только жаль распятого Христа».
Интересно.
И, на мой взгляд, как-то вся песня зазвучала по-другому, потому что вот эта одна строчка «Вот только жаль» всему остальному противостоит. Uh-huh. То есть я не люблю, вот только одно. И с этим же рядом стоит история про то, как...
И как-то в пивной мне ребята сказали, что очень давно они Бога распяли.
Ну, и про то, что Высоцкий крестился в Армении.
Это этом, известный
при
факт.
При этом,
да,
одни биографы говорят, что крестился в Армении в армянской церкви, а другие говорят: нет. Это еще одна точка зрения, что он в Армении, но в православной церкви, он понимал разницу. Мне кажется, что все это, конечно, интересно, но не важно. Вот для восприятия Высоцкого не важно. Для восприятия Высоцкого вот ушами христианина. Вы, Дмитрий, православный человек, вам вот насколько это сочетается, насколько для вас, как для христианина, во что в вас попадает Высоцкий?
Ну, для меня вот это совершенно очевидно, что это творчество христианское, все его песни. Хотя я вообще удивляюсь, как он это сердцем, явно он все это писал сердцем, потому что тогда информации, какого-то образования православного, его практически негде было не то что получить, а даже понаслышке что-то узнать. Если вражеские голоса о чем-то вещали, то точно не о православии, а, скорее всего, о чем-то другом.
Как же, вражеские голоса тогда устами отца Александра Шмемана весьма вещали на Советский Союз.
Ну, возможно.
Что мог слышать вполне Владимир Высоцкий.
Ну, из Франции он имел все-таки контакты.
А, еще из Франции он мог, да.
Я уверен, что он настолько был православным человеком, и именно поэтому, наверное, он крестился. Это же было чуть ли не в 70-м году у него был такой... порыв сердца вот поехать в Армению. Сколько мы тогда лет? 22-23 года ему было. Я думаю...
Больше, что... получается. Это где-то уже за 30, так хорошо, 34.
А, да, конечно, неправильно мы посчитали.
Ну, это же тоже не важно, в каком возрасте.
Не важно, в каком возрасте. Главное, что он к этому пришел. И после этого же вот эти песни все гениальнейшие были как раз написаны. Те же купола, те же кони привередливые.
Древякин, помните, одна из самых известных его песен «У Калиного моста»? Сначала он написал: «Кто поставит крест на могилу, нам инок да шаман», потом пришел в церковь уже, когда так окончательно: «Кто поставит крест на могилу, нам инок не шаман», получилось, переделалось.
Вот интересно, что мы сейчас говорим как-то вот так, скажем так, о принадлежности Высоцкого к церкви институционально. Но ведь в гении даже это имеет значение, но не принципиальное. Человек, как мне кажется, через себя пропускает какие-то архетипы культуры христианской и даже, может быть, не сознавая того, выражает их абсолютно вот в русле христианской традиции. Ну, например, меня вот просто поражает это его стихотворение «История болезни. У человечества всего то колики, то рези, и вся история его — история болезни». Но это просто такое классическое богословское представление о наследовании первородного греха всем человечеством.
Ну вот во многих песнях я вот это вот слышу, вот этот второй смысл христианский, который вот именно является стержнем вот всей песни. В словах, может быть, это в некоторых фразах только выражено, но вот они всю песню разворачивают и начинают...
Совершенно безумысл автора специального. Это
да.
Вот срабатывает гениальность сама по себе.
Да, я думаю, что просто сердце христианина, оно вот его вело.
Мне почему-то кажется, я вот здесь согласен с Костей, что все это не так уж и важно, потому что если посмотреть творчество Высоцкого по текстам, по стихам досконально, мы там найдем и много антагонизмов как раз.
Ну, в ранних, конечно.
Не самая ранняя песня «В церкви смрад» и «Полумрак дьяки курят ладан». Нет, в церкви все не так, как надо. Это не самая ранняя его песня.
На самом деле в этом ничего такого нет.
Ничего
это можно
нет,
и сейчас такое петь совершенно спокойно.
И...
Всякое приходится видеть. Ужасные вещи.
А я в этом как раз вот в этой строчке процитирован, очень интересный. Для себя всегда слышал, ну, если угодно, ну, это указание на искажение нормы, как утверждение нормы.
Может
если
быть
в церкви
там,
все не так, ну хоть тут-то должно быть все так. Даже тут не так. Вот это некое такое... Вот, и, то есть это даже все равно срабатывает в некую сторону, если, ну, если угодно, в сторону ортодоксальную, для меня, как для слушателя. Всегда.
На самом деле, вот эта песня «Дьяки курят ладан» это огромная просветительская работа вообще. Вот человек,
дьяки не курят ладан, дьяки – это чиновники 17 века приказной системы.
А, то есть он...
Простим автору эту вольность.
То есть он, я так понимаю, что он диаконов просто...
Он до диаконов имел в виду, да. А ну, диаконов как только не называют, как только не сокращают.
Ну, он имел в виду диаконов, конечно, да?
В России 17 века имел в виду диаконов, да. Дьячков, ну, диаконов здесь курят.
Я думаю, это имеет просветительское значение.
Опять же, все это тоже не важно.
Вот эти вот отдельные слова там, они заставляют задуматься. Вот только жаль распятого Христа. О, а еще и опера есть «Иисус Христос». И вот я помню, как в детстве вот эти вот отдельные вот эти вот информационные такие источники, они заставляли задуматься, о, а почему это, а где, а вот что. И начинаешь искать. Это имело значение очень огромное, просветительское.
Вот мне, Леш, не кажется, что это не важно лично. Мне кажется, что это важно, просто важно не в смысле, что нам нужно Высоцкого сейчас свою партию, значит, записать и покрестить. А важно, что вот есть слушатель... христианин, который слушает разную музыку. И вот на Высоцкого сердце отдается что-то важное для себя, как для человека, в этих песнях, в том числе и с христианской точки зрения, можно обнаружить. Пора нам заканчивать, к сожалению, хотя вот, конечно, Владимира Семеновича можно разговаривать долго, наверное, этот разговор нужно будет продолжить.
Но да, у нас, кстати, по-моему, и не было даже в рамках «Светлого вечера» программ про Высоцкого еще ни разу. Может быть, просто мне не выпадало ее вести, но, по-моему, не было.
По-моему, тоже.
Так что мы благодарим сегодня Дмитрия Варшавского, нашего замечательного гостя, лидера «Черного кофе». Спасибо большое, группа «Черный кофе», спасибо большое за этот разговор.
Я думаю, что надо Владимира Высоцкого благодарить за то, что вот он дал нам такое христианское, поэтическое и музыкальное образование.
Но все-таки, поскольку у нас в гостях сегодня был лидер группы «Черный кофе», и просто в силу того, что, насколько я понял, из 5 песен Высоцкого, взятых в репертуар вами, именно 3 сейчас, которые мы послушали, готовы к прослушиванию, давайте мы завершим программу песни из вашего репертуара. И она у нас уже звучала, но никогда, наверное, не лишней для меня, во всяком случае, мне так кажется, такую песню повторить. Это песня про Христа. Вот мы говорили сейчас про Христа у Высоцкого, а вот песня под названием «Наш-то наш» на стихи Тимура Кибирова в исполнении группы «Черный кофе».
Их-то Господь вон какой, и прям настоящий герой. Без страха и трепета в смертный бой ведется с собой правоверных строй. И меч полумесяцем над головой, и конь его мчит стрелой. А наш-то наш, гляди, сынок, а наш-то на ослике цок-цок-цок навстречу смерти своей.
всех-то Господь, Он вон какой, и прям дарует покой. Дарует, кушает вечный покой среди свистопляски мирской. На страсти мордасти махнув рукой, поза лотоса синен тишиной. А наш-то наш, увы, сынок, а наш-то на ослике цок-цок-цок. Навстречу смерти своей. Увидит Господь, ого-го, какой, и впрямь владыка земной. Сей мир, сей век, сей мозг головной давно под его. Навстречу смерти своей. Со смертью твоей и моей, не плачь, она от него не уйдет, никуда не спрятаться ей.
Светлый вечер. На радио «Вера».